Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня протоиерей Андрей Лоргус, директор Института христианской психологии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Андрей, вот насколько я себе представляю историю человечества, смутно, но представляю. Мне кажется, что во все времена вопрос соотнесенности человека с окружающим его бытием был одним из основных и для античных философов, и для философов там, новых времен. И сейчас, по-видимому, еще более остро этот вопрос стоит, потому что то, что происходит в науке и в ее философском осмыслении, я думаю, что никто не успевает за этим угнаться.
Да уж.
И мне кажется, что главная проблема, ну, может быть, не главная, но одна из серьезных проблем, которая сейчас возникает, у нас так бурно развивается наука, что наше сознание за этим не успевает. И чем дальше этот разрыв увеличивается, тем более примитивными становятся наши представления об окружающей нас действительности. Может быть, еще даже более примитивными, чем были в XIX веке, потому что сейчас очень трудно ожидать, что, скажем, какой-нибудь молодой человек, недавно закончивший школу, объяснит, что такое теория эволюции Дарвина. Просто потому, что базовое образование не подразумевает таких изысков. В то же время фундаментальная наука, даже фундаментальная физика, развивается настолько парадоксально, что чем дальше, тем больше, мне кажется, приближается к теологии в некоторых своих каких-то смелых предположениях. И вот как-то в этом пространстве познания того, что нас окружает, нам надо куда-то себя поместить. Потому что если мы просто будем в нем болтаться, как-то нам очень неуютно будет жить.
Неуютно, вот это точно.
Как бы нам с этим справиться?
То есть нам нужно решить три задачи. Значит, кто мы, что вокруг нас и куда себя и где наше место, куда себя поместить. Ну, вот смотрите, вы говорите, что не представляете, что такое, там, юноша не представляет себе, что такое теория Дарвина. Как раз наоборот, я думаю, что здесь мифологическое мышление, оно здесь помогает выжить людям, и из всей теории Дарвина давным-давно был сделан миф, которым все человечество и живет. Человек произошел от обезьян.
Но у Дарвина этого нет.
Конечно, нет, это миф, но это же не наука, это миф. Но он всех удовлетворяет. И кого не спроси, да, человек прошел от обезьяны, и все. Не важно, что ученый говорит, что а мы и так обезьяны, есть такое мнение. Вот. Но не важно, вот и все. А с чего еще знать? А по поводу того, где мы живем, в каком мире мы живем, вот тут более сложно, потому что миф о том, что космос обитаемый, что рано или поздно мы встретим каких-нибудь, так сказать, инопланетян, он очень живуч. И у современного человека он еще живет. Он в основном зарождался в эпоху космонавтики, так сказать, и.
Ну, по-моему, еще со времен Коперника.
Да, ну, насчет Коперника не знаю, по поводу там инопланетян, я просто не знаю, простите.
Но множественность знаю. Миров – это как раз то, за что сожгли Джордано Бруно, насколько я помню.
Там, я так понимаю, сложнее была история, но неважно. Сегодня тоже люди живут и думают, что вот мы тут вот на Земле, а вокруг нас еще есть какие-то земли, и там тоже есть какие-то люди. Такой миф существует. Вот в ответ на вопрос, где мы живем. А вот на вопрос, куда себя поместить, ну, он решаем вопрос. Вот я родился здесь, ну и живу здесь. Ну и все, он решается прагматически. Это тоже миф, потому что люди переезжают, люди меняют место, и место меняется вокруг людей. Люди говорят, ну я вот вырос, деревья были большими, когда я рос, а теперь деревьев нет, теперь все голо. Тоже мир меняется, и люди не узнают его. Это тоже часть тревоги, общечеловеческой тревоги, что мир меняется вокруг человека и меняется. Вот тут очень любопытно. Субъективная картина большинства людей заключается в том, что они воспринимают меняющийся мир к худшему. Чаще всего вот эта вот перемена в течение жизни человека, перемена окружающего мира воспринимается как правило, как негативное, как неудовлетворительное, и в этом большая беда. А когда ученые начинают это исследовать, а действительно, как мир поменялся вокруг человека, выясняется картина противоположная, что мир изменился. Что-то к лучшему, что-то к худшему, но он изменился, но он точно не стал враждебнее человеку. А вот субъективно картинка меняется. И тогда возникает вот эта вот самая иллюзия, что мир меняется, мир распадается, мир все хуже и хуже, и вообще что нам делать, скоро нам негде будет жить. Но я думаю, что все эти три ответа, это чистая мифология, и к философии, тем более к богословию, мало имеет места, мало имеет значения. Реальная, если брать чисто научную картину, то она как раз, вот если брать окружающие миры, она именно научная, она довольно-таки проста. Мы одни. Вокруг нас нет никого. То есть настолько, насколько сегодня космос нам достижим, человеческому взгляду, уху, руке, там все, космос пуст. Если раньше считалось, что там на Марсе какие-то каналы кто-то построил, там что-то на Венере, но сегодня мы точно знаем, что нигде ничего нет. Уж точно в Солнечной системе нет никого. И ничего, и что ближайшие миры звездные, которые, кстати, нам недостижимы при современных технологических возможностях, недостижимы, и в ближайшие 100 лет достижимы не будут, это легко просчитать. Но главное, что там-то ничего нет тоже. Это уже современные технологии как бы приблизительно позволяют. Речь идет о более дальних мирах. Может быть, там что-нибудь есть, может быть. Но главное научное достижение, на мой взгляд, очень важное, что в той части космоса, которая нам известна, мы одни. Вот мне кажется, это очень важный философский факт. Мы одни. Мы, человечество, обитаемая Земля. С нашей историей, с нашей философией, с нашей религией мы одни.
А в чем важность этого факта?
Никто не придет нас спасать, никто не придет нас учить, нам никто не откроет каких-то тайн и секретов. Мы сами будем решать свои проблемы. И что наша история, не привнесенная кем-то когда-то со звездолетов, так сказать, на планету, посеянная и брошенная. Нет, не могла быть занесена жизнь на нашу планету извне, потому что извне ничего нет. Вот, это важные факты. Это означает, что мы — это мы, и что мы должны искать причину самобытия в себе, и только в себе, а не в каких-то иных мирах. И что человечество уникально, вот что очень важно. Для меня вот это важно. Человечество уникально. Человек – это уникальное создание. Нет ничего подобного, и мы даже, будучи учеными, не можем поставить правильный вопрос. А может ли быть что-нибудь подобное? Потому что некуда ставить вопрос. Нет такой научной почвы, на которой можно было поставить вопрос о том, что есть что-то более человекоподобное где-то. Нет.
А что тогда мы можем сказать о человеке?
Вот, второй вопрос, а кто же мы? Совершенно верно. Это главный вопрос. Но тут вот какая штука, что в зависимости от нашего выбора будет и ответ. То есть, если мы хотим сказать, а что такое человек с точки зрения биологии, мы получим биологический ответ. Он дан. Достаточно хорошо. Те же самые антропологи, биологические антропологи, то есть те, которые занимаются антропогенезом, они говорят, человек – это примат, человек – это животное, человек – это вот, вот то-то и то-то, вот его пищеварение, вот его прямохождение, вот его там, распространение, ну и так далее. То есть, ну, тут животное – животное. Значит, если вы хотите ответ такой получить, то он есть. Но это нам ничем не помогает. Он не отвечает на вопрос «кто я?». Потому что есть разрыв между биологией и моим запросом. Я-то хочу получить ответ на вопрос «кто я?», а не «что я?». Я догадываюсь о том, что у меня моя природа животная, что она похожа на обезьянью или на свинячью. Ну, ну да, мы пользуемся ведь свинскими ферментами, там, лекарствами всяким прочим. Ну да, пользуемся. Но это мне не помогает. Есть другой ответ на вопрос «кто я?». Я часть социума. Вот человечество в целом, вот какие-то социальные группы, какие-то вот социальные общности, это вот. Вот я родился и стал человеком, потому что есть социум. Но это тоже мне не отвечает на вопрос, потому что я нахожу в себе очень много несовпадений, а главное, что социум во мне лично не заинтересован. Я-то существую, а ему-то все равно. И он моими проблемами не болеет. И моими, и мои, не может решить, не может помочь мне мои тайны разгадать, мои личные, которые я себе ставлю вопросы. И он не может мне помочь даже, потому что не понимает, у него инструментов, у социума нету. И даже я догадываюсь, что ему неинтересно. Социум, по большому счету, на меня наплевать. Когда я это обнаруживаю, я понимаю, что моя проблема – это моя проблема. И ответить может не только тот, кто внутри меня, а тот, кто снаружи нет. Ну, с одной стороны, проблема одиночества, да? Ну, философия его знала всегда, что одиночество... Я забыл, кто это, по-моему, но Кант считал, что вот эта философия начинается с одиночества, или не он, я не помню, кто-то считал, что для того, чтобы переживать подлинное инсайт философский, нужно пережить одиночество. Не помню, кто сказал, почему-то мне думается, что Кант. И вот отсюда возникает философская надежда и с одной, и задание осмыслить, кто я изнутри. Значит, социально-исторический подход мне не поможет. Антрополого-биологический не поможет. Ну, тем более не поможет какой-нибудь там цифровой, механистический там и так далее. Значит, остается... Я остаюсь наедине со своим запросом, и я остаюсь наедине с поиском ответа, я его должен найти сам. Вот это вот ключевая, наверное, нулевая точка. На вопрос «кто я?» я должен отвечать сам.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Андрей Лоргус, директор Института христианской психологии, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Но вопрос-то в том, что именно во мне должно ответить. Мозг, душа, что и какая субстанция внутри меня должна сказать, а вот
какая
это
мне
я.
Разница?
Разница есть, потому
какая?
Что если предположить, что все в голове, то объясните мне, почему вот эти все... запросы духовные есть у человека, но их нет у вороны. Ворона очень высокоинтеллектуальная птица. Ну, правда, из всего животного мира, наверное, одна из самых интеллектуальных. При этом у нее мозг абсолютно гладкий, как шарик.
Мозг у нее птичий, вот. Соответственно.
То есть,
да.
Вот где вот это я у меня в организме живет?
Оно не живет в организме. Еще раз, если мы будем подходить к себе как биологическому объекту, то никакие ответы на вопрос «кто я?» здесь невозможны, они неуместны, потому что в организме нет «я». Ни мозг, ни какая-нибудь часть там сердца или чего-нибудь не соответствует этому самому «я». И когда я себе ставлю вопрос «кто я?», мне не важно, какая часть меня будет отвечать, мне нужен ответ. И это ответ, который поиск которого совершается какими-то другими органами, но не биологическими органами. Это мой ум, это мое мышление, это моя интуиция, это мое образование, это мои догадки, может быть, это мое чтение, мое размышление. Иногда вообще не знаю, что. Вот иду-бреду там по дороге или сижу в электричке, смотрю в окно, и вдруг что-то приходит, инсайт. Ага! Вот это самое «ага», вот это то, что инсайт, это человека поражало с самых древнейших времен, с Архимеда, Эврика, вот это вот его «ага». Но какая субстанция во мне отвечает, это совершенно все равно. Мне ответ важен, чтобы он меня удовлетворял и с логической точки зрения, с эмоциональной точки зрения, с точки зрения опыта, с точки зрения моего взаимодействия с социумом, с моим прошлым, с моим настоящим, с моей семьей. Но сначала надо все-таки догадаться. Вот это догадка, открытие, инсайт. То есть мне нужно найти себя. Мне нужно дойти до точки «вот я». Я вот. Причем вот это вот не указатель на мозг или на извилину, или на шишковидную железу, или еще на что-нибудь. Это указание на меня.
Мы тут к какой-то очень важной теме подходим. Ведь то, о чем вы говорите, можно сформулировать как указание на личность.
Конечно.
Во мне.
Конечно.
А вот как вам кажется, категорию личности, как связаны, как между собой соотносятся попытки ее осмыслить религиозно? Личность как образ Божий в человеке, как какая-то глубина, которая невыводима из биологической природы, которую Конечно. Можно понять как дар свыше, как об этом, например, пишет отец Василий Зиньковский. Или личность можно понимать и вне религиозного контекста, тогда нужно как-то ее определить из терминов, не знаю, светской психологии, научной психологии. Что вы об этом думаете?
Вообще тема личности рождается именно на христианской почве, а не где-нибудь в другом месте. Хотя сама категория была известна задолго до христианства в античной философии, разумеется, и просопон, и ипостасис, и персона, все эти термины пришли в христианство из античной философии, они уже были там известны. Но они никогда не носили такого смысла и характера, содержания, которое им было присвоено уже отцами каппадокийцами. Собственно говоря, эти все термины, они отцами каппадокийцами были переосмыслены, сварены заново. Но главное это, что открытие христианства заключалось в том, что каждый человек... Есть лицо, каждый человек есть личность. И это же не плод философского поиска в христианстве. В христианстве нет никакой философии, нет никакого философского поиска. Это не достижение разума, а это утверждение Бога. Бог пришел и сказал, мне важен каждый. Им говорили, да что тебе? Зачем тебе это нужно? Иов восклицал, что есть человек, что ты помнишь его? Ну, умер, сдуло его. И вообще, зачем я был рожден, зачат в утробе матери своей в эту ночь? А Господь говорит, нет, мне важен каждый. Христос это подчеркнул, мне важен каждая овца. Вот это вот притча о 100 овцах и одной спасенной. Ведь иудеи были... Зачем пастырь пошел спасать одну? Бросил 99, а пошел спасать одну. А потому что все должны быть спасены. Потому что каждый человек есть ценность. Но в чем ценность человека, говорят Христу? Ну в чем? Животное, чего? Бывшая обезьяна, ничего такого в нем особенного нету. Подлая тварь, наглая, ворует, лжет, убивает друг друга, ест друг друга. Чего в ней такого ценного? Нет, говорит Господь, нет. Вы все мой облик носите. Вы все так же, как и я, лицо имеете. Я вам дал лицо. Зачем ты дал нам лицо? Говорят люди, мы не хотели, мы не просили. Можно мы побудем животными? Нет, нельзя. Я уже дал вам лицо. Обратно не отступлюсь. Так что теперь вот мучайтесь. А что это значит быть лицом? А, это вот значит быть лицом, что вы теперь ко всему относитесь, как боги. Вы боги, так же, как и я. Я вам дал свой образ и свое подобие, и вы теперь боги на земле. Да, но как же мы будем богами? Мы вот такие, мы же подлые, мы врём, мы убиваем, мы лжём, мы воруем. Как же мы будем похожи на тебя? Ну уж постарайтесь, ребята. Постарайтесь не воровать, постарайтесь не бить, влюбить врагов своих. Будьте совершенно, как Отец ваш Небесный. Ого! И люди говорят, ты дал нам бремена неудобносимые, ты заставил нас, ты какую ответственность на нас вложил, еще и свободу дал. Ты вообще соображаешь, что ты сделаешь? Ты жесток, ты не любишь людей, ты на них возложил чего? Ты сам-то понес? Понес, говорит Христос. Я понес до конца, а вы понесете. И вот тут как раз у человека выбор, брать на себя эти бремена или не брать. Но истока личности другого найти трудно. Многие люди ищут вне Христа личность. Ищут, но доходят до того порога, когда оказывается, что личность, ее значение, ее смысл стирается, он исчезает. Либо он исчезает в материальном, это естественно, потому что личность нематериальна, либо он исчезает в социально-историческом, личность исчезает, но потому что она не исторична, она онтологична, личность есть бытие, но такое бытие, которого у вещи нет. Человек берет вещь и говорит, я хочу быть как вещь, и доказать себя как вещь, как Гегель говорит, я хочу доказать себя как вещь. Не получится, ну потому что человек не вещь. Все получится описать мозг, извилины, движение глаза, как там психика запоминает, как решаются задачи по Дункеру, может, все что угодно, как там нейроны шевелятся, как волосы. Все в конце концов человек опишет, но человека не получится, потому что это все не человек. Человек – это бытие человека, вот быть лицом. Отвечать за свои поступки, смотреть друг другу в глаза, любить. Вот, ребят, главное – любить. Ну, точно, вот вещь любить не умеет, да ей это и не нужно. Да и не заложено это в вещь никакой любви. И в обезьяну не заложено никакой любви. А вот наградил Бог человека быть лицом, и изволь теперь любить. Даже врагов. Поэтому ответ на вопрос «Кто я?», вот тот самый корневой христианский, он возникает только тогда, когда мы признаем с вами и соглашаемся. Это наш выбор, извините. Это не прописано, как это называется, теперь в компьютерах в инструкции написано, в базовой комплектации не прописано, что я стану личностью, надо ей еще выделаться, как Достоевский говорил. Надо ею стать, то есть взять на себя это лицо. Оно мне дано. Но мне надо еще и взять его. Так вот, если я не хочу брать свое лицо или хочу считать, что мое лицо есть лишь производное мозга, ну, значит, будет производное мозга. Тут ведь выбор. Понимаете? Философия не математика. Нельзя доказать, что, так сказать, вот определенные условия социума и органического развития белкового организма приведет к возникновению личности. Нельзя, не получается. А стать личностью можно, а доказать нельзя.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер» протоиерей Андрей Лоргус, директор Института христианской психологии. В студии также моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».